Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается долгой и упорной борьбы, которая стала достоянием публики и которая происходила в Санкт-Петербурге. Речь идет о том, что власти Петербурга наконец пообещали не трогать городскую больницу, которая рассматривалась раньше в качестве медицинского центра для судей. Но жители все еще собирают подписи в защиту медучреждения, потому что они не верят, что это окончательное решение, не верят тому, что их в конце концов не надурят.
Речь идет правильно делают,
да, совершенно верно. Речь идет о ситуации вокруг Петербургской городской клинической больницы номер 31. И возникла она после того, как появилась информация о том, что она будет реорганизована под нужды медицинского обеспечения переезжающих в Санкт-Петербург судей высшего арбитражного и Верховного суда. Вот в этом смысле интересны две вещи. Во-первых, это то, что Москву как столицу и как город, в котором решаются, в общем-то, наиболее важные вопросы государственного значения, по сути дела, лишают высших судебных учреждений.
Я уже не говорю... Это правильно, толк-то от них никакого.
Ну, может быть, какой-то толк и был от них, самый минимальный, да, но хотя бы была формальная возможность у гражданина, так сказать, страны, у которого встречаются проблемы именно на уровне закона, дойти по надзорной инстанции до Верховного суда и там попытаться как-то отстоять свои права. Я не уверен.
Ты знаешь, это иллюзия, которой надо лишать населения. Надо их всех сослать не в Питер, а куда-нибудь туда, где Яна, Индигирка, Колыма, вот туда, в тот район, и один барак выделить, назвать его, значит, лечебным. Ригир.
Ну,
такой,
да.
Знаете ли. Ну и там опты над ними ставить, так сказать.
Да-да.
Не, ну, что причем такая... не только над судейскими, но и над аппаратом и высшего, и арбитражного, и конституционных судов. Это было лучшее предназначение.
Вообще-то, ну, по существу, да, если иметь в виду и нынешние аппараты, их нынешние функции, их нынешние действия. Но если говорить об идее, как о том, что столица России оказывается лишенных высших судебных органов, это означает на практике только одно. Реальное затруднение для граждан в эти высшие судебные органы обратиться. Вот, поскольку, так сказать, большинство этих инициатив по обращению в эти органы исходит из Москвы.
Валер, я с тобой не согласен. У нас передача на самом деле. Надо обращаться в трибунал. Понимаешь, этот трибунал должен принимать решение. Болезнь запущена. Причем запущена до такой степени, что никакой высший арбитражный и не высший, а обычный и не конституционный суд в нынешнем составе ни одной проблемы гражданина в России решить не может. Это факт. Он медицинский факт, это уже, так сказать, все. Это все прогнило. Поэтому сослать бы их к чертовой матери, куда угодно подальше, лишь бы нанести минимальный урон населению. Вот конь к пингвинам в Антарктиду, это мне понятно. На Колыму, там места чистые, экологические, воздушные, можно сказать, места. И вот там разместить все это хозяйство, и там в одном бараке лечить, или, и тут же рядом хоронить после лечения. И вот это правильное решение.
Саш, понимая...
Больницу трогать не надо, где детей лечат. Вот это мне понятно.
Вполне понимаю твое настроение. Хочу, тем не менее, сказать, что вообще-то для судей как таковых место вообще в том месте, где вершится в наибольшей степени правосудие.
Вот. Это не в суде.
Да. Ну, может быть, не в суде, но для почему туда перемещают именно и арбитражный, и Верховный суд, и наиболее конституционный суд, что в их деятельности есть даже для нынешней власти небольшое неудобство. Вот оно совсем маленькое, это неудобство, но оно есть.
Ну, кстати, штаб военно-морского флота тоже пытались перевести туда, потому что флот своим фактом существования тоже какое-то определенное неудобство высшему политическому руководству страны представляет. Потому что там есть какие-то офицеры, да, некоторые даже честные, некоторые даже технически грамотные, некоторые знают, зачем Мистраль покупается, а зачем лодки не делаются. Вот это такое же неудобство, но на самом деле, так сказать, вот когда развалили оборону страны, так сказать, и попытались штаб перевести, ну, хорошо одумались. Угу. А с судами, я считаю, что правильно, я бы туда и Следственный комитет перевел, и прокуратуру, И не только туда, дальше, ближе к Северному полюсу.
Mm. Ну, возвращаясь все-таки к судам и их неудобствам.
Причем билет желательно в одну сторону.
Да, соглашаясь с тобой как с идеей, тем не менее скажу, что в деятельности этих судов для власти действительно есть неудобства, связанные с тем, что эти судьи назначаются, ну, сейчас уже не пожизненно, а на какой-то там определенный срок. Вот. Но, тем не менее, после того, как они назначены, как бы в обеспечении торжества правосудия, их нельзя сместить. И именно это оставляет неудобство, поскольку оставляет потенциальную угрозу в том, что некий человек, обратившись в судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, то есть не до того, который непосредственно, как Мосгорсуд там, или районные суды штампуют те решения, которые им прямо по звонку спустили, вдруг нарвется на судью, которому уже, как говорится, возраст упирается в пенсию, которому все пофиг, который вдруг решит судить по закону.
Валер, он такой был один, это был Жуйков.
Ну, было несколько. Один. Было несколько человек, с которым мы...
Ну, который заместитель председателя.
Да, да, да.
Жуйков. Да. Это был единственный человек. Я не знаю, сейчас он работает и вообще живой ли он. Но это было исключение. А остальных всех к чертовой матери, на Колыму.
Ну да. Ну, вот,
подальше от детской больницы.
Во всяком случае, с тем, чтобы у судей не возникло и такой возможности судить, а обращаться к ним можно было исключительно по почте и точно так же получать оттуда отписки. Вот, собственно, и затеивается весь этот перевод как таковой. Ну, а уж реорганизация больницы под нужды медицинского обеспечения – это отдельный анекдот. Потому что выясняется, что, в общем-то, судьи как высшего, так и арбитражного суда, уж не говоря про их чиновников, обслуживаться вместе с городским населением в какой-либо больнице, но просто не имеют никакой возможности. Потому что более всего им претит, видимо, встреча с этим городским населением в том или ином больничном коридоре, что при известных обстоятельствах грозит просто резким повышением травматичности среди аппарата, равно как и судей вот этих самых судов. Вот, поэтому их надо всячески обособить. И,
ну, они ездят в машинах с мигалками, в черных мерседесах, в бронированных и по Москве, и там точно так же будут ездить.
Да, да. Ну, а вот чтобы они случайно не пересеклись с населением, да еще и при оказании медицинской помощи, значит, под их дело вот и пытались задействовать вот эту городскую клиническую больницу. Слава богу, что это не случилось. Не случилось, во всяком случае, пока, потому что здесь поднялся страшный шум, и, видимо, они, так сказать, просто испугались вот этого большого скандала. Но, во-первых, этот скандал не закончен, а во-вторых, совершенно не исключено, что вместо 31-й больницы, которая так попалась под горячую руку, потому что она находится близко от местоположения этих самых судей, на Крестовском острове, кажется, вот, найдут какую-то другую. Вот, которую можно будет безнаказанно стырить или после против которой не будет так сильно возбухать население. Вот. А само по себе вообще обособление власти от населения вот разными видами стен и оград, в том числе и на медицинском уровне, оно вообще принимает характер какой-то паранойи. То есть обрати внимание, что вообще в России власть панически боится того населения, интересы которого оно как бы представляет и неслыханными рейтингами, которого оно пользуется. Вспомнить хотя бы президентские инаугурации, ну, для начала последние две, хотя и предыдущие были в этом смысле мало чем отличались, которые происходили при тотальном отсутствии народа, зачистке всех улиц, по которым двигался, так сказать, этот кортеж, при крайне небольшом, кстати, отрезке его передвижения. То есть ничего общего не имеющего с инаугурацией, ну, я не знаю, там, Франсуа Олланда, или там Джорджа, или там Обамы, или еще кого-либо, где все-таки были не только приглашенные, но и масса людей, которые голосовали реально за них, и которые их приветствовали. И, кстати, тот же Франсуа Олланд совершенно не постеснялся потом выехать из Елисейского дворца там, в открытой машине и просто проехать по улицам Парижа, которые были заполнены отнюдь не агентами.
Ну, Обама с Байденом топали пешком и с женой. Правда, там секьюрити были, конечно, но они подходили к народу, что-то там пожимали кому-то руки, так сказать. Это нормальное явление.
Да. Здесь это тотальное
Хотя я должен отметить, что рейтинг у Обамы пониже, чем путинский вциомовский.
Ну, особо. Путинский вциомовский. Тут конкурируют, тут есть конкуренты, потому что ВЦИОМ, Левада-центр. Тут
я тебе скажу, нет в Штатах так, такого обожания к Обаме.
Нет, нет, там нет Левада-центра тоже. Равно как и нет ВЦИОМа. А то бы и у Обамы такое же обожание бы нарисовалось. Ну, Путин еще передаст при желании секрет того, как получить высокий рейтинг при нулевой, так сказать, планке. Это легко. Это уже еще на Ельцине проверено.
Вот. Ты знаешь, вот мы все про власть имущих каких-то больших федеральных. Вот, ну ладно, предположим, средства массовой информации в течение длительного времени, если читать даже так, телефонный справочник в 9 часов вечера, то у тебя будет рейтинговая передача, это понятно. Угу. Но когда, например, в Химках избирали некого Шахова, угу, я вот с трудом помню его фамилию, жители Химок, которые не знали о его существовании, просто в принципе не могли знать, потому что он совершенно работал в других областях, на каких-то приметных, на федеральных каналах телевизионных не появлялся, в газетах не появлялся, благотворительностью не занимался, вместе с Мадонной не танцевал. Ну, то есть, ну не было этого человека в общественном сознании. И вдруг он через пару месяцев набирает там аж, я не знаю, сколько, 60 или 70, ну, в общем, немереное количество голосов, хотя даже индекс его узнаваемости не мог достигнуть в то времени. Такая, угу. Вот это круто, это говорит о том, и в ЦИОМ, так сказать, проводя замеры свои, в течение мониторил ситуацию, не раз проводил замеры, и отмечал, что его узнаваемость растет, а у остальных кандидатов, которые там выставлялись, падает, включая нашего друга Баранова. Угу. Вот она была узнаваемость там сначала 30%, а потом стала 10%. Угу. То есть массовая амнезия жителей Химок, которые, значит, за 2 месяца забыли о существовании Баранова, как, ну, просто нет его в природе.
Да.
И прямо они падали головой о бордюрные камни и забывали всех остальных кандидатов. Угу. Вот это чудеса социологии, которые нам демонстрируют в ЦИОМ, Левад-центр и прочее. Угу.